11 часов 12 минут на Владивостоке. Вы слушаете радио BBC. Ну что ж, вот и пришла та минута, которую я, честно говоря, ждал очень-очень долго. У нас в студии Вячеслав Бутусов, человек-легенда, рок-музыкант с большой-большой буквы. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, у меня вот сейчас такое чувство странное, смешанное, я бы сказал. Вот передо мной человек, записями которого я дома заслушивался, ночами, многими, песни знаю наизусть. Ну, не все, конечно, но...
Вот это меня всегда обескураживает.
Почему?
Ну, потому что перед эфиром сидишь, вроде нормально все разговаривают, а как только в эфир включается, начинаются какие-то дифирамбы, так
нет,
я сразу впадаю в состояние ступора.
Дело не в дифирамбах, это искреннее совершенно чувство. Я вот хотел у вас спросить, есть ли такой человек, при встрече с которым, при беседе, вы бы испытали какой-то вот пиетет, да, так вот странно?
Дрожь бывает в коленях, да?
Ну, не то чтобы дрожь в коленях, а вот какую-то такую...
Я вам могу сказать, что вот первое, что приходит на ум, это я когда встречаюсь с Борисом Борисовичем, мне давно уже кажется, что мы как бы не то чтобы там приятели, да, но, в общем, хорошо знакомы и в разных ситуациях побывали. Но вот у меня ощущение какой-то недоделанности присутствует всегда, особенно когда уходишь от него.
То есть он давит авторитетом, чем умом?
Да нет, дело в том, что он не давит ничем. Я сам оказываюсь подавленным в силу, так сказать, своей вот какой-то несовершенности.
А он, стало быть, совершеннее, да?
Нет, он несовершеннее, он просто в определенных вещах намного мощнее. И ему не нужно для там гнобить собеседника или там плющить, как это выражается. Это просто происходит, ну, автоматически. Ты ощущаешь себя таким плебеем.
Автоматический плющ Гребенщикова, да?
Да, черный плющ.
Знаете, у нас несколько дней уже плохая погода, до этого было классно, хорошо, все, солнце светило. А вот вас какая погода вдохновляет? Есть у вас? Вы метеозависимый человек? Ну, вот есть такое, что хмуро, допустим, пасмурно, хочется творить или наоборот?
Нет, нет, у меня от чего-то другого зависит. Есть все-таки у нас самих есть какие-то геомагнитные поля, видимо, судя по всему. И в большей степени, я думаю, зависит от того, бездельничаю я или, так сказать, вдохновлен чем-то.
То есть...
А вот если я, так сказать, на кураже, то мне вообще все равно... Какая погода, что и какие обстоятельства кругом?
А что вас может вдохновить, вот такой кураж вселить? Ну, например.
Ну, это вслух не произносится.
Ясно, все, понял. Наткнулся, когда готовился к интервью, на интересную историю. В 2004 году якобы вы выступали на юбилее или корпоративной вечеринке какой-то банк известный московский.
В каком году?
В 2004.
Ну, вы вопросы задаете.
Нет, я вот сейчас дальше расскажу, да, для нашим слушателям немножко проясню, может быть, вы вспомните. И вот вы поете последнюю песню, «Тутанхамон», начинается со слов: «Если ты пьешь ворами, опасайся за свой кошелек». И тут вот якобы один из подвыпивших банкиров, не понравилось ему, и он полез к вам с ножом выяснять отношения. Такое вот было?
Да нет, конечно. Во-первых, по-моему, банкиры без ножей ходят теперь.
Ну, он столовый нож.
По крайней мере, у нас в стране. Да нет, я ничего такого не помню. Чтобы они, в общем, новое поколение банкиров, оно достаточно сдержанное. И вообще, чтобы быть банкиром, нужно пройти через определенную степень воспитания. А эта степень воспитания подразумевает невосприимчивость. Поэтому, ну, это, я бы сказал, даже комплимент банкирам, если бы они вот так тонко воспринимали все окружающее.
Да.
Я думаю, что они не вникают в тексты. И вообще обычно мы в таких ситуациях поем: «Если ты пьешь с козлами, опасайся за свой огород». Но даже в таких случаях никто за ножик не хватается.
То есть это история выдуманная, да?
Ну да, кому-то, видимо, захотелось добавить перцу в происходящее.
Вообще, вы обижаетесь на журналистов, которые вот подобные небылицы про вас придумывают?
На журналистов не обижаются.
Спасибо, я оценил тоже тонко. Вообще, такие случаи случаются подобные? Ну, на каких-нибудь, опять же, корпоративных праздниках, там,
вы
когда
имеете
в
виду...
закрытых клубах выступаете, на вечеринках. Ну, вот когда кому-то что-то не нравится, да, и...
музыкант... Это исключено. Это исключено, я вам объясню почему. Потому что люди, которые заплатили свои деньги, они, как правило, вообще человек, которому пришло в голову платить деньги за подобное мероприятие, это стопроцентный факт, что это человек меркантильный и человек, значит, мягко говоря, прагматичный. И он никогда не будет портить себе оплаченное мероприятие. Даже если его очень сильно, даже если его очень сильно обидеть.
Обидеть, да, вот вас что может обидеть? Вы вообще производите впечатление человека спокойного, совершенно невозмутимого. Но есть же что-то, что может вывести из себя Вячеслава Бутусова?
Ну, я же стараюсь себя не выводить из себя, потому что потом трудно обратно выводить.
Ну, другие могут.
Поэтому зачем это делать?
Другие могут вас?
Другие могут, но не хотят.
Да. Много раз вы говорили, что не любите гастролировать, не любите летать, не любите вот эту всю суету, да? Получается, что вас концертная деятельность, в общем-то, не вдохновляет?
Нет. Для меня это испытание, конечно. Но я это воспринимаю как общественную деятельность, вынужденную.
То есть... Вы, как Вячеслав Бутусов, как человек, на котором лежат определенные обязательства, да, перед слушателем, должны показываться регулярно.
Да, я должен выполнять определенные обязательства перед общественностью, в том числе перед узкой общественностью, которая является нашей администрацией, которая занимается вот этим вот так называемым шоу-бизнесом. Но я считаю, что это своего рода, так сказать, неизбежное испытание, потому что раз уж любишь саночки возить, то люби их, люби на них и кататься.
Получается, что ваш идеал, в принципе, это спокойная студийная работа, да, когда не нужно никуда
ездить?
Да,
вот за это я и расплачиваюсь.
А многие музыканты говорят о том, что таким образом в нашей стране денег не заработаешь. Человеку искусства выпускать
альбомы. Я
вообще
не понимаю этой логики. Она, конечно, я понимаю, что она формальная и условная, но сидя в студии, какие можно деньги заработать?
Ну, выпуская альбомы.
Сидя на базаре, можно заработать деньги. Вот прямо ты сидишь, продаешь там, и тебе дают деньги. А на студии это процесс промежуточный. Это промежуточный процесс между тем, как его будут продавать, и между тем, как он продастся.
Ну, я говорю о том, что вы можете, конечно, запереться в студии, да, творить, выпускать альбом, но это не принесет денег.
Да, не принесет.
Попросту,
ну,
да?
Я, по крайней мере, могу сказать из того, какой я владею информацией, лет 10 тому назад можно было зарабатывать деньги на этом. На альбомах, на студии. Сейчас, по-моему, это уже вылилось в такой поток лотерейный какой-то.
Это вот у нас...
То есть это не те суммы, на которые можно жить, скажем, припеваючи месяц.
У нас в стране ситуация парадоксальная. Получается, что везде в мире музыканты как раз и зарабатывают этим деньги.
Нет,
основные.
Не. Нет? Везде. Могу вам сказать, из Чили едут даже сюда концертировать.
Ну, я вот лично немного знаю чилийских музыкантов. Есть у нас...
Сейчас много везде такие в пончо, знаете, играют. Песню такую знаменитую «Та-ра-ра-ра-ра-ра».
Да-да-да, это как...
И 500 гитаристов рядом
стоит. Саймон и Гарфункель, да?
Ну, они тоже примазались.
Скажите, Вячеслав, вот недавно группа «Юпитер» была в Испании, записывала несколько песен для нового альбома.
Да.
Во-первых, когда он выйдет, предположительно?
Это не мы решаем. И, в общем, может быть, это и правильно, потому что наша задача записать и вот... с определенной долей ответственности.
Вы первый раз были в Испании?
В таком качестве, да. То есть мы первый раз писались вообще вот в теплолюбивой стране. И нам понравилось.
Я, насколько знаю, запись, работа проходила где-то на среди гор, на какой-то помидорной плантации, да?
Ну, да, в Андалузии, да. Можно сказать, я первый раз увидел такой город из плантации. Впечатляет, как на Марсе.
А вы можете подробнее описать местность, как на Марсе? Это что, пустынные пейзажи?
Да нет, ну, в общем, пустынные пейзажи, они сами по себе, по природе, поскольку это уже берег, который выходит на Африку Южную, и там в большей степени на Крым, на наш, похоже. Но вот этот пейзаж, который усугубился вот в урбанизации фермеров, где нет жилого пространства, а есть только вот эти большие-большие покрытые полиэтиленом теплицы. Угу. Вот это впечатляет, когда стоишь, смотришь с горы, да, это очень странное впечатление. По крайней мере, ну, такой необычный пейзаж, я бы сказал.
Что послужило причиной выбора такого, ну, экзотичного, наверное, места?
Мы попросились в горы, а наш продюсер нашел вот эту студию в Испании. Хотя первоначально, поскольку он немец, предполагалось писаться в Германии. Но та студия, на которую он рассчитывал, она закрылась. А имелась в виду студия, на которой можно жить. Еще такое было обстоятельство. Но это не мы уже, так сказать, не оставили. Наша задача была в горы уйти.
И ушли.
Да, и ушли. И, в общем, нормально, в принципе. Мне понравился этот опыт. Хотя, конечно, это не те горы, которые я себе представлял. Потому что для меня те горы, которые я изначально предполагал, это что-то похожее на Чембулак в Казахстане. Потому что там действительно они такие внушительные горы.
Но там нет студий.
Ну, мы этот вопрос обсуждали. И, вы знаете, там можно просто снять домик, как и предполагалось изначально, чтобы не связываться с заграницей, и привезти с собой просто вот такую портативную студию.
Да, по типу такой, на который записывались Deep Purple там в 72-м году.
Да нет, сейчас, вы же знаете, учитывая вот технологии, можно компактно довольно обойтись.
Взять ноутбук и вперед.
Да, поэтому если бы у нас не было администрации, менеджмента и бюджета, то мы бы так и сделали.
Знаете, очень любопытно будет послушать песни, которые записаны в горах в Испании, в Андалузии. Но сейчас мы, наверное, послушаем песню, которая записана, скорее всего, здесь. Я
тут, тонко... в Уральских горах.
В Уральских горах, да. В 14.26 в Владивостоке вы слушаете радио BBC. У нас в студии Вячеслав Бутусов. Обещанный. Вячеслав, давайте проясним ситуацию с сегодняшним концертом, который вот лично мне не ясна совершенно. На афишах, расклеенных по городу, написано «Бутусов», у меня в билете написано «Бутусов». Вы будете играть один?
Да нет, это так называемый бренд. А бренд – это легко узнаваемая надпись. Если бы написали «Юпитер», никто бы ничего не понял.
То есть все-таки будет
«Юпитер». А тут написали
«Юпитер».
«Бутусов», народ хоть что-то понял. Часть народа хоть что-то поняла.
Можно было написать «Бутусов» и «Юпитер».
И «Пуклачев». Народ бы повалил валом.
Да, все-таки «Юпитер» будет, да?
Конечно, да. Я в последнее время, вот за исключением того мрачного периода межсезонья, я предпочитаю вообще коллективную деятельность концертную. Поскольку я концерты вообще, так сказать, не то что недолюбливаю, но для меня это испытание, то я не вижу вообще смысла просто выходить с гитарой там на люди.
Угу. Сегодняшний концерт – часть тура?
Часть, причем, да? Это, можно сказать, это второй город. Мы в Магадане два концерта дали, потом через Хабаровск долго добирались до Владивостока, и вот.
Почему долго?
Потому что чуть не опоздали на поезд, потому что самолет задержали в Магадане.
Ясно.
Потому что у них очень редко летают самолеты, и выяснилось, что обледенела полоса.
А вас вообще такие ситуации выводят из себя, нервируют?
Нет, я стараюсь в таких случаях действовать по правилу, что все, что не делается, все к лучшему.
Значит, так надо.
Конечно, конечно.
Так задумано. Самое главное, что сегодня концерт состоится, да?
Ну, в общем, не знаю, насколько это главное, но, в общем, все говорит о том, что он состоится. Мы по традиции, вот, очень в тему будет, приезжая во Владивосток, едем в бане, если позволяют обстоятельства.
В бане?
Да.
А что такого?
Я везде рекламирую владивостокские бани.
Вот тут такие клевые бани у нас, на самом деле?
Да.
Странно, вот как-то я не думал, что бани могут быть такой особенностью города Владивостока, такой какой-то отличительной чертой, которая может понравиться.
Могу вам сказать смело, выдающиеся бани.
Надо сходить. Очень, очень давно не был в бане. Рекомендация Вячеслава Бутусова дорогого стоит. Вот я помню группу «Юпитер» на фестивале «Шамрок» в прошлом году у нас на «Шамаре» летом.
Ну да, да, да.
Фестиваль. Первый раз я увидел «Юпитер», собственно, один-единственный. И у меня было такое впечатление, что просто именитые, хорошие очень музыканты играют в свое удовольствие, да, а у вас, как мне показалось, было вообще непроницаемое лицо совершенно, то есть, ну, сели музыканты на стуле, сыграли, хорошо ушли, да. Вас вообще волнует то, что происходит во время концертов? Какая-то реакция публики, не знаю, собственно, звук?
Ну, вот эти вещи, знаете, волнуют они вас или не волнуют во время концерта, это бессмысленно об этом думать. Это я вам просто профессиональный свой совет даю. Потому что, ну, от того, думаю я или не думаю, звук от этого лучше не станет в колонках. А вот от того, что я слова забуду, это 100%.
Кстати говоря, вы очень редко забываете слова.
Нет, как раз очень часто я забываю слова, и особенно это происходило часто, когда я крепкие напитки употреблял в больших количествах. Вот, ну вот, поэтому у меня уже даже рефлекс выработался потом такой, знаете, рефлекс испуга перед тем, что я забуду слова. Как у учеников перед экзаменом.
Да, кстати, сейчас с крепкими напитками как у вас отношения обстоят?
Ну, я, вы знаете, для себя сформулировал так, что бороться с зеленым змеем бесполезно, про него надо забыть просто.
Как забыть?
Ну, так просто, стереть из поля сознания.
То есть такого, этого нет вообще?
Нет, есть красный змей.
Интересно, а чем красный змей отличается от зеленого?
Ну, если от зеленого отвертеться можно, то от красного уже не отвертишься.
Да. Кстати, как у вас вообще с вредными привычками?
Слава богу, вот, знаете, как-то, как оказалось, не так это все сложно победить в себе. То есть, вернее, не победить, а контролировать.
Я так понял, вы уже и не курите?
Я уже и не курю давно, да.
Здорово. Немногие способны на то, чтобы взять вот и после многих лет.
Я вас огорошу, конечно, но на это способны все.
Все говорят, что это очень сложно, что это дико сложно, что можно
потому
не курить.
И говорят.
Две недели, месяц, не знаю, но потом все равно возьмешь и закуришь. Нет, у вас не было соблазна такого?
Ну, я попробовал один раз. Нет, у меня в жизни, как за всю мою жизнь, начиная вот с поступления в институт, когда я начал курить активно, если можно сказать, да, это было где-то 18 или 19 лет сразу после школы. Вот, и я 20 лет курил, и потом вдруг вспомнил на каком-то этапе, что мне, в общем-то, никогда это не нравилось, я всегда за компанию это делал, так же, как и выпивал.
Так, чтобы поддержать, чтобы...
Да нет, вы знаете, даже не столько, чтобы поддержать кого-то, потому что пользы от этого никому нет, в общем-то, от того, что я курю, да, а больше из пижонства и вот из такого, из показушности такой.
А некоторые говорят, что это им помогает успокаиваться, бороться со стрессом. Я лично этому не верю.
Но это если взять во все руки, включая ноги, во все пальцы, включая ноги, по сигарете, поджечь их, тогда человек на какое-то время сконцентрируется.
Ясно. Вячеслав, вы выпустили альбом «Рингтонов». Слушателям поясню, «Состояние» называется.
Ну, это не я выпустил.
Ну, это вы же написали музыку, правильно? И с вашего же одобрения он вышел.
Да, я, в общем, у меня была музыка, которая никому не нужна была. То есть не в том смысле, что она плохая, а в том смысле, что это была были компьютерные такие зарисовки, очень короткие. И они почти 10 лет, они у меня просто хранились в компьютере в старом. Вот, и когда, значит, предложили выпустить такой альбом, который я даже не понял, что это за альбом, в конце концов, я вот сказал, что у меня есть вот такие вот зарисовки, и они сказали, что это то, что надо, вот, и плюс ко всему, я к тому моменту хотел выпустить такой триптих, знаете, книжно-музыкально-графический, в который бы входила книга, с одноименным названием все. То есть я имею в виду и альбом графики, и и книжка, и музыкальный этот диск. Ну вот, и получилось, что, в общем, это как бы я предполагал как часть этого триптиха, но получилось так немножко специфически, конечно. Плюс ко всему мне за это деньги заплатили.
Заплатили?
На тот период, да.
А сейчас альбом покупается, вы не знаете?
А я вообще не знаю. Я, честно говоря, забыл уже про него, потому что такая длинная история была. Очень длинная. Там менялись люди, менялся состав компании, компании обанкрочивались там, уходили. И в результате вот все-таки выпустили, когда я был очень удивлен.
Да, ну все-таки выпустили, значит, надо было, правильно, следуя вот,
да,
вашей. Цитату приведу. «Лично я человек настроения, если у меня есть настроение, я работоспособен. Если у меня нет настроения, я не вижу смысла работать, потому что это никому никакой пользы не приносит». Вот. Так,
ну,
вы говорили?
Неплохо, да.
А что делать, если настроения нет, а работать надо, вот, вот хоть убей. Горит все сроки, летят, работать надо, а настроения нет.
Надо работать, это хорошая практика. Смирение – это хорошая практика.
То есть заставлять себя?
То есть, конечно, хотелось бы, чтобы было именно вот так вот, по-райски, да? Что вот есть настроение, ты что-то делаешь. А нет, ну, мы же живем все-таки в земных условиях.
Сейчас у вас какое настроение? Скорее работать или скорее бездельничать?
Ну, скорее вот чем бы заняться, только не знаю чем. А это получается ни то, ни другое.
Чем бы заняться, до концерта или в общем, вы говорите? Как бы более...
Ну да, чем занять свои мысли.
Вы как-то сказали, что если актер плохо играет, это для зрителей мука какая-то на уровне зубной боли. Да? Потому что им стыдно за актера, им стыдно просто. Им...
Да, но я имел в виду, в тот момент, по-моему, речь шла как раз об актерах, с которыми ты в открытом контакте. Но и в частности театральная деятельность. Вот это действительно мука первой степени.
А к музыкантам это не относится?
К музыкантам тоже относится, да, но не в такой степени.
Интересно, почему, в принципе, это тоже лицедейство своего рода, да?
Да, но там все-таки музыка, она, можно сказать, что иногда музыка все-таки имеет большее значение.
А вы помните, за что вам последний раз было стыдно?
Нет, не помню, но мне часто бывает стыдно.
За что последний раз даже не помните?
Да нет, а зачем об этом помнить?
Да и то верно. Я предлагаю прерваться. У нас рекламная пауза, как и положено, на радио. Потом мы вернемся к разговору с Вячеславом Бутусовым. Радио 14.42 во Владивостоке. В эфире радио BBC продолжается беседа с легендарным музыкантом Вячеславом Бутусовым. Вот, Вячеслав, мне было всегда интересно, иногда певцы начинают, когда поют высоко, берут высокие ноты, потом с годами голос как бы не то что садится, но становится все ниже и ниже. И...
Опускается.
Да, опускается. То есть поначалу вы пели, мы помним, да, первые, которые стали известны всей стране, композиции Казанова, да, тут же «Я хочу быть с тобой», ну, такие известнейшие вещи, «Goodbye America», там был высокий голос певца Бутусова, а сейчас мы имеем дело с таким баритоном, уже ближе даже к басу иногда.
Ну да, бас для меня, вы знаете, это что-то из разряда фантастики. Я в последнее время обращаю внимание, как люди басом поют, и удивляюсь все время. Но вот, хотел пошутить, сказать, что да, были времена, так сказать, возвышенного моего представления о музыке, поэтому и пел высоко. Но, во-первых, я на тот момент, когда это было художественной самодеятельностью, вообще плохо представлял себе пространство музыки. Для меня это было что-то, знаете, такое эфемерное, безграничное, и для меня не имело значения, низко или высоко я пою, это совершенно не имело значения. Тем более, что мы же не контролировали вот там, например, гармоническую особенность песни, там не подбирали тональность. Как-то это все само собой происходило, поэтому... А я подстраивался под все это. Вот. Ну и еще какие-то там обстоятельства были, например, то, что обязательно нужно было петь, конечно, как Плант на каком-то этапе. Ну а там уж как получится. А чтобы петь как Плант, в первую очередь нужно петь высоко, визгливо.
Друзья, Роберт Плант – это вокалист группы Led Zeppelin. Так, для справки, если кто не знает. И вот потом этот плантизм прошел, получается, да, и вы стали уже более избирательно подходить.
Да я просто понял, что не стоит так упираться, потому что кесарю кесарево, так сказать.
Путусов это не плант. Да. Зато у них стихи зачастую так себе.
Ну, вы знаете, это баллады. Баллады это, ну, то же самое, что у нас канонические тексты. Там не надо особенно голову ломать. Что есть, то есть.
Да, наверное. Скажите, Вячеслав, вот мы все испытываем нехватку времени зачастую. Сейчас у нас век такой, да, на то, на сё. Вот хочется, допустим, выучить французский язык, но не успеваю. Хочется овладеть там какой-нибудь звуковой программой, да, сесть, посвятить этому несколько часов в неделю, чтобы знать, собственно, что это такое. Ну, тоже не успеваю. Вот вам, Вячеславу Бутусову, на что не хватает времени? Что хотелось бы очень-очень сделать, но никак в график не вклинивается?
Вот я с этой проблемой тоже сталкиваюсь персонально и пришел к выводу, что все это иллюзия, нехватка времени. Потому что попытался смело один раз взглянуть на то, как я провожу свой день в среднем, и понял, что как минимум 90% я просто ничего не делаю. Ну, уж не говоря о том, что, вот, например, на гастролях статистика известна, 90% времени мы проводим на езду. В автобусах, в самолетах, там еще что-то такое. В поездах какие-то ожидания, переезды и все прочее. Вот это меня очень тревожило. Но с того момента, как я приобрел персональный компьютер, у меня в этом смысле проблема решилась. Я теперь знаю, чем себя занять. Ну и то иногда надоедает это все. И думаешь, чем бы заняться. Так что, в общем, конечно, в этом смысле мы просто очень дохлые. Дохлые.
Как в смысле дохлые?
Ну вот, на уровне духовного развития мы дохлые. Беспомощные.
То есть мы ленивые,
вот у нас отбери, да? Все эти безделушки, и мы, наверное, заскулим.
Ну, как яркий пример, когда выключают электричество, да, по каким-то причинам, люди просто становятся беспомощны.
Да. Хотя, с другой стороны, вот сколько раз ловил себя на мысли, что в этот момент какое-то происходит человеческое объединение. Хотя это даже не стихия. Это всего лишь там какая-то, ну, авария, да?
Да. Вдруг соседи приходят поговорить, да? Которых годами не видел. Вячеслав, а вы успеваете воспитывать детей? Вот получается, что постоянно в разъездах, да, гастролях?
Нет, не успеваю, вы знаете, это вот это ужасно. То есть это меня очень сильно тяготит. Я вот уехал на месяц, а супруга дома осталась, и у нас младшему год с небольшим, и она с детьми одна, и, в общем, вот заболела, и все, и, по идее, мне надо лететь домой. Потому что когда человек, кто-то из родителей сильно болеет, то это уже просто аврал.
Ну вот это, наверное, проблема для всех людей искусства, да, которые много времени проводят в разъездах.
Я думаю, что это проблема для организаторов выльется скоро, когда я полечу домой.
Ну что, жена-то терпит?
Ну, пока терпит, я еще не звонил, потому что 7 часов разница.
Да. Сколько там, 7? Да, почти 8 спят еще, наверное. Давайте вот, Вячеслав, представим на минутку такую ситуацию интересную. Все вдруг разом забыли, кто такой Бутусов. Такая вот массовая амнезия. Ваша известность превратилась в мираж. В музыке надо начинать все сначала, что-то опять доказывать. Вы бы стали этим заниматься? Какую бы вы стезю выбрали в таком случае?
Ну, вот никто... Не знаю. Вы знаете, вот все эти догадки, загадки, они совершенно бессмысленные. Просто даже не стоит это обсуждать. Не знаю. Я вообще не знаю, выбрал бы я эту стезю или нет. И потому что так, как складывалась у меня судьба, я вообще не могу сказать, что я выбирал всегда.
Нет, вы меня немножко не поняли. Сейчас, вот в этот момент, да? Не тогда, не то, что судьба повернулась бы по-другому, а сейчас. Вот случись массовая амнезия. Вам... Собственно, музыкой заниматься, продолжать гастролировать, концертировать, записывать альбомы нет смысла, потому что вас уже никто не знает.
Вы имеете в виду свободный выбор, да?
Да. Вот скажем так.
Ну, это, конечно, фантастика, а тут можно придумать все, что угодно в таком случае. По правилам фантастики нет никаких ограничений.
Ну, вы же архитектор, скажем. Этим можно было бы на жизнь зарабатывать.
Нет, а если речь идет о том, чем зарабатывать на жизнь, то тогда, значит, тогда просто я бы получил наследство большое.
То есть вы уверены в этом?
Ну, конечно.
Здорово, знаете, хорошая такая уверенность. Да, классно. Вячеслав, ваш статус культового музыканта помогает в каких-то бытовых ситуациях жизненных, в общении с чиновниками, например? Вот такая самая грубая жизненная бытовая ситуация, да?
Иногда помогает, иногда, вы знаете, это раздражает людей.
Даже до такого доходит?
Да, я вижу вот такую предвзятость, что... Ну, это, наверное, на таком среднестатистическом уровне. Они, видимо, уже знают, чего ждать от таких людей, и поэтому вот, ну, такое вот предвзятое отношение. А иногда действительно помогает. Но это когда люди искренне вот доверяют тебе на уровне, знаете, вот я пытался придумать слово подходящее. Вот не харизма, то, что называется очарованием, да, когда человека просто вот охмуряет. А на уровне доверия просто человеческого. Вот бывают же люди близкие по духу. Вот видишь человека, и сразу у тебя какое-то доверие к нему возникает. Ну вот, но это, по-моему, просто на общечеловеческом уровне. То есть не тут... имеет значения, кто ты там, повар ты или звезда, и это не имеет значения.
Ясно. Вячеслав, спасибо вам огромное. В завершении беседы хотелось бы традиционно, чтобы вы что-нибудь пожелали жителям, гостям города Владивостока. Первое, что придет на ум буквально.
Я желаю жителям города Владивостока не терять своей самобытности, потому что это все-таки уникальное место. Не в том смысле, что оно одно само по себе, таких мест много, а в том, что оно привлекательно своей самобытностью. Вот. И, конечно же, крепости духа, потому что вам тут нелегко приходится, вы, так сказать, опорный край. И
интересно, так
владение китайским языком, в общем-то, оно должно обогащать, а не принижать ваши достоинства.
Безусловно, я вообще считаю,
что... Так что, в общем, желаю, ну, всех благ.
Спасибо большое вам, Вячеслав. Бутусов был в нашей студии, друзья, концерт группы «Юпитер». Во главе с легендарным музыкантом состоится сегодня, 6 ноября, в Феска-холле. В 19 часов приходите, встретимся там. Спасибо вам.